эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Министерство госбезопасности и прослушки. Грузинская мечта проходит проверку законом о слежке. Убийственная ночь. Сухуми ошеломлен насилием по отношению к пожилым людям. В Европу только с паспортом, теперь по-украински. Европарламент проголосовал за безвизовый режим для Украины. Это, а также какой парламент покажет Грузии, о спортсменах как последнем электоральном ресурсе Южной Осетии, о скандале с госзакупками в Грузии, рубрики «Голоса» и «Панорама» слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Дамаск определит сам условия расследования предполагаемой химатаки в Идлибе. Европарламент одобрил безвизовый режим с Украиной. В США отстранен глава расследования вмешательства России в выборы. Правительство Сирии само определит условия, при которых возможно международное расследование предположительного применения химического оружия при авиаударе правительственной авиации 4 апреля под Хан-Шейхуном провинции Идлиб. Министр иностранных дел Валид Аль-Муалем категорически отверг причастность Дамаска к применению отравляющих веществ. По его словам, бомбы попали в склад, на котором хранятся химические боеприпасы группировки «Фронт Ан-Нусра». Это же утверждают сирийские военные. Повстанцы, контролирующие Хан-Шейхун, заявили, что никаких военных объектов в районе, который 4 апреля подвергся ударам правительственной авиации, нет. Ранее 6 апреля Турция заявила, что при вскрытии тел трех жертв атаки обнаружены следы воздействия отравляющих веществ. По последним данным, число жертв нападения под Хан-Шейхуном возросло до 86. Президент Сирии Башар Асад никак не комментирует случившееся. США и другие западные страны обвиняют режим Башара Асада в применении химического оружия и призывают ООН принять резолюцию, осуждающую действия Дамаска. Россия выступает против этого. Европейский парламент поддержал отмену визового режима стран Евросоюза с Украиной. Как сообщает издание «Украинская правда», за внесение Украины в список третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования, проголосовало подавляющее большинство депутатов. Теперь это решение должен одобрить Совет Евросоюза, другой законодательный орган ЕС. Безвизовый режим для Украины может вступить в силу в начале июня. Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Дэвин Нунес временно самоустранился от расследования предполагаемого вмешательства России в прошлогодние выборы американского президента. Вместо него расследование будут курировать сенаторы-республиканцы Майкл Конуэй, Трей Гауди и Том Руни. В конце марта ряд сенаторов-демократов призвали Нунеса отстраниться от расследования, выразив сомнения в его объективности. Поводом для подозрения стали высказывания Нунеса о прослушивании телефонов сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа американскими спецслужбами по распоряжению администрации предыдущего президента Барака Обамы. Нунес отказался раскрыть личность источника, от которой он получил эту информацию. По мнению сенаторов, он не должен был оглашать эту информацию, не поделившись с коллегами по комитету. Сам Нунес назвал обвинения политически мотивированными. В настоящее время американские спецслужбы расследуют возможные связи соратников Трампа с российским руководством. Кремль обвинения во вмешательстве в политические процессы в США отвергает.
Эхо Кавказа. Новости.
Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за убийство двух полицейских в Астрахани. Об этом сообщила организация CT Intelligence Group и следующая активность исламистов в интернете. В ночь на 4 апреля в Астрахани неизвестные убили двух полицейских, когда они оформляли документы на месте дорожно-транспортного происшествия. Нападавшие забрали их оружие и скрылись. Двое из них позже были задержаны. 6 апреля четверо подозреваемых в нападении были убиты. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин ранее обвинил группу радикальных исламистов в причастности к нападению. Европейский парламент выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о преследованиях и пытках гомосексуалистов в Чечне. Как сообщает агентство Интерфакс, председатель Европарламента Антонио Таяни заявил сегодня о необходимости получить разъяснения от чеченских властей. Таяни подчеркнул, что Европейский парламент решительно осуждает любую форму дискриминации и преследования по мотивам сексуальной ориентации не только в Евросоюзе, но и за его пределами. Накануне тревогу за судьбу геев в Чечне выразили представители парламентской ассамблеи Совета Европы Йохан Гуннарсон, главный докладчик по правам ЛГБТ-сообщества, и Франк Швабе, который на апрельской сессии ПАСЕ представит доклад о ситуации с правами человека на Северном Кавказе. В тот же день международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от российских властей немедленно расследовать сообщения о преследовании геев на территории Чечни и обеспечить безопасность всех, кто может оказаться под угрозой из-за своей сексуальной ориентации. Правозащитники также призвали осудить любые дискриминационные комментарии, сделанные должностными лицами. Во вторник «Новая газета» сообщила, что задержанных в Чечне геев помещают в секретную тюрьму в Аргуне. В жилом доме в Санкт-Петербурге найдено и обезврежено взрывное устройство. Об этом заявил глава администрации Невского района Константин Серов, передает ТАСС. Ранее Фонтанка сообщила о спецоперации в доме номер 22 по Товарищескому проспекту, в одном из помещений которого был обнаружен подозрительный предмет. Из здания эвакуировали всех жильцов. Троих мужчин сотрудники ФСБ вывели в наручниках. Соседи рассказали, что сегодня утром полиция взяла штурмом квартиру на 8-м этаже, где проживали выходцы из Средней Азии. Связаны ли задержанные с терактом в петербургском метро, не сообщается.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодня две оппозиционные партии в Грузии обратились с иском в Конституционный суд. Представители республиканцев и Европейской Грузии считают, что ряд положений закона, по которым оперативно-техническое агентство по-прежнему остается в подчинении службы госбезопасности, противоречит Конституции и демократии. К подаче аналогичных исков готовится аппарат омбудсмена и ряд неправительственных организаций. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Практически весь оппозиционный спектр выступает против так называемого закона о прослушках. Ранее Конституционный суд Грузии счел неконституционными некоторые его положения. Однако, по мнению оппозиции, в правящем большинстве эти замечания практически не учли, придав закону первоначальную форму. Ранее свое неприятие в отношении закона высказал и президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который наложил на него президентское вето. Тем не менее, грузинская мечта, обладающая в парламенте конституционным большинством, легко его преодолела. Сегодня противники закона прослушки обратились своими исками в Конституционный суд. По словам представителя Европейской Грузии Ираклия Бесадзе, иск подается от имени всей партии.
Общественное мнение единогласно выступает против прослушивания, запугивания и шантажа граждан со стороны служб безопасности. Мы обращаемся с иском в Конституционный суд, чтобы раз и навсегда поставить точку в порочной практике прослушивания оппонентов. Выражаем надежду, что суд признает неконституционную модель, принятую грузинской мечтой.
Республиканцы также подали иск. По словам Давида Зурабишвили, он также надеется на справедливый вердикт суда.
Считаем, что некоторые положения этого закона противоречат демократии и делают граждан беззащитными перед произволом со стороны государства, свидетелями чего мы в прошлом становились не раз. Как политическая сила, мы присоединяемся к гражданской кампании «Это тебя касается»,
заявил Давид Зурабишвили. В состав движения «Это тебя касается» входят несколько профильных НПО. В разговоре с «Эхо Кавказа» представитель грузинского отделения Transparency International Лика Саджая заявила, что иск от имени движения будет подан через несколько дней.
В принятом законе сохранена система, которую годом ранее Конституционный суд признал противоречащей основному закону. Мы создали электронную форму иска, с помощью которой любой гражданин сможет обратиться с индивидуальным иском в Конституционный суд. Мы надеемся, что суд отменит закон, который является пережитком советской системы. Ее аналога не встретишь ни в одной европейской стране.
Народный защитник Грузии Учан Ануашвили сегодня заявил, что также планирует обжаловать некоторые положения закона в Конституционном суде.
У нас есть некоторые наработки другого видения функционирования системы безопасности страны.
Впрочем, в грузинской мечте абсолютно уверены в своей правоте. Вот что заявила депутат от большинства Сопо Киладзе.
Посмотрим, примет ли вообще Конституционный суд иск к производству. Впрочем, это дело суда. Мы сделали свое дело и приняли закон, который считаем абсолютно соответствующим нормам Конституции.
На этом фоне наше движение остается единственной оппозиционной силой, которая не проявляет активности в этом вопросе. По мнению депутата Тинатин Бокучава, она не верит в объективность Конституционного суда.
После последней ротации мы получили абсолютно лояльный к властям Конституционный суд, от которого я не жду справедливого и адекватного решения. В случае отрицательного вердикта общественности, оппозиции и неправительственному сектору не остается ничего иного, как рассчитывать на справедливое решение Страсбургского суда по правам человека.
По словам юриста Лики Саджая, согласно законодательству, Конституционный суд должен вынести вердикт в течение 6 месяцев после принятия дела в производство. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Очередной скандал вокруг общественного вещателя Грузии. Согласно распространенной информации, новый директор телеканала Васил Маглупиридзе намерен пересмотреть формат передачи материалов заседаний парламентских комитетов и бюро частным телеканалам. Политическая оппозиция считает ограничение доступа информации нарушением свободы СМИ и обвиняет власти в намерении ввести цензуру. А ситуация вокруг общественного вещателя в материале Владимира Унанянца.
Частным телекомпаниям ограничат возможность освещения парламентских заседаний. Как отмечает в оппозиции, соответствующее решение принял генеральный директор общественного вещателя Грузии Васил Маглупиридзе. Если раньше ОВГ обеспечивал прямой видеосигнал со всех заседаний бюро и комитетов, и журналисты сами выбирали, что им освещать, то отныне будет предоставляться лайвстрим лишь того заседания, которое будет показывать в своем эфире второй канал общественного вещателя. Этот вопрос поднял в парламенте депутат от оппозиционной европейской Грузии Сергей Капанадзе.
Директор общественного вещателя, который, напомню, недавно пришел на этот канал с GDS, принял единоличное решение. И оно означает, что те острые дебаты, которые есть у нас в парламенте, комитетах, бюро, не смогут дойти до зрителя. По той простой причине, что так решил пришедший из GDS на общественный вещатель директор. Если это решение будет исполнено, значит, актуальные сегодня в стране проблемы – низкий экономический рост, бедность, инфляция, возросший государственный долг и те интенсивные дискуссии, которые мы ведем в рамках парламента, больше не будут донесены до общества.
Противники такого решения уточняют, в одно и то же время могут проходить заседания разных комитетов, и получается, что общественный вещатель будет диктовать остальным телеканалам, что освещать. Соответственно, это будет шагом назад с точки зрения свободы СМИ и прозрачности деятельности парламента. В оппозиции считают, что таким образом власти намерены ограничить доступ населения к информации и ввести своеобразную цензуру. В правящей партии категорически отвергают обвинения. По словам представителя грузинской мечты Тамар Хулурдава, никаких признаков того, что партия власти избегает открытости дебатов, нет и не будет в будущем.
Мне предоставили информацию о том, что очень скоро планируется встреча журналистов с председателем нашей фракции, и эта встреча обязательно состоится. Мы разберемся в ситуации и посмотрим, с каким процессом имеем дело. Но лично я зафиксирую здесь свою позицию. Мы обязательно должны оставаться открытыми, потому что для нас ценна эта открытость, публичные дебаты, и мы никоим образом не заслуживаем той критики, которую выслушиваем со стороны оппозиции.
То, что встреча с журналистами по этому вопросу состоится в ближайшем будущем, подтвердил и сам председатель фракции Мамукам Динарадзе. Он также пообещал разобраться в ситуации. Вопрос вероятного ограничения доступа частным телеканалам к заседаниям парламентариев – очередной эпизод непрекращающегося скандала вокруг общественного вещателя.
На общественном вещателе продолжается рост бюджетных затрат. Порочная практика предыдущего руководства до сих пор в силе. Менеджмент, который говорил о существующей на ОВГ коррупции и так называемой «кормушке», сам допускает те же ошибки, для исправления которых он будто бы и пришел. Всего лишь за 2 месяца после прихода нового менеджмента фонд зарплат вырос почти на 25 тысяч лари, а общие расходы превышают 200 тысяч лари.
Говорит бывший сотрудник телеканала Лаша Месхи, который проводит собственное расследование. Несогласные с действиями нового руководства ОВГ отмечают, Маглаперидзе, намеревавшийся закрыть большинство нынешних программ, параллельно устраивает на работу своих бывших подчиненных с расформированного GDS. Они опасаются, что общественный вещатель, существующий за счет налогоплательщиков, превратится в проводника интересов бывшего премьер-министра Бедзины Иванишвили. Сам Васил Маглаперидзе обвинения не комментирует. Генеральный директор ОВГ лишь подтвердил, что реформа телеканала продолжит идти полным ходом, но вместе с тем максимально безболезненно. Согласно последним данным опроса общественного мнения, опубликованного на днях Международным республиканским институтом IRI, в рейтинге телеканалов общественный вещатель с 28% делит 3-е место с телекомпанией «Маэстро», существенно уступая лидерам «Имеди» и «Рустави-2». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Жители Абхазии ошеломили случаи насилия по отношению к пожилым людям, которые имели место последние несколько дней. Нападение на семью Чолокян привело к смерти главы семейства 45-го года рождения. Его супруга 48-го года сейчас в реанимации. Также на днях было совершено разбойное нападение на женщину старше 90 лет. Факты бесчеловечного отношения к старикам шокировали представителей правоохранительных структур самопровозглашенной республики, которые заняты поиском преступников. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
По данным прокуратуры, сегодня утром около 10 часов в дежурную часть отделения внутренних дел Сухумского района поступило телефонное сообщение из села Гумиста о том, что в доме номер 526 по улице братьев Изугбая на первом этаже собственного двухэтажного дома найден труп Рафика Хуреновича Чолокян 1945 года рождения с признаками насильственной смерти от огнестрельного ранения в область левой височной части головы. На веранде этого же дома была обнаружена супруга убитого Людмила Вазгеновна Матасян 1948 года рождения с многочисленными телесными повреждениями. Ее доставили в реанимационное отделение республиканской больницы. Обнаружили супругов их соседи, которые обратили внимание на то, что утром никто не вышел, как это бывает обычно, во двор. Расследование ведет прокуратура Сухумского района. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 99 «Умышленное убийство». За несколько дней до этого происшествия, ранним утром 1 апреля, в дежурную часть Управления внутренних дел по городу Сухум поступило телефонное сообщение о том, что двое неизвестных проникли в квартиру жительницы города Сухум. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Абхазия, следственно-оперативная группа установила, что примерно в 4 часа утра этого же дня двое неустановленных лиц путем свободного доступа через балконную дверь проникли в квартиру в доме по проспекту Мира. Применив физическую силу в отношении хозяйки квартиры, пожилой женщины 1924 года рождения, злоумышленники завладели телевизором Samsung и кольцом из бижутерии, после чего с места преступления скрылись. Похищенный телевизор позже был обнаружен на заднем дворе дома, где было совершено преступление. По данному факту, следственный отдел Управления внутренних дел по городу Сухум 3 апреля возбудил уголовное дело. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Республики Абхазия «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Принимаются все меры для установления лиц, совершивших преступления. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Сегодня Европарламент проголосовал за предоставление безвизового режима Украине, еще одной постсоветской стране, которая вслед за Грузией делает значительный шаг в Европу. Мы обсуждаем это событие с обозревателем украинской службы «Радио Свобода» Ростиславом Хотиным. Ростислав, я поздравляю вас с сегодняшним событием. Что теперь будет дальше?
Ну, дальше 26 апреля это должно быть рассмотрено постоянными представителями, послами при Европейском Союзе КОРЕПЕР, так называемый орган. Потом Европейский Совет должен утвердить, как бы это финальный уже. Потом публикация в официальном журнале Европейского Союза. И через 20 дней, ровно после публикации в официальном журнале Европейского Союза, вступает в силу. Надежда такая, что Украина получит безвизовый режим где-то середина июня.
Условия безвизового режима, которые предоставлены Украине, они в принципе совпадают с теми, которые были названы Грузией? Или есть какие-то нюансы?
Ну, в принципе, совпадают. Украинский безвиз будет работать так же, как и грузинский, молдавский, во всех странах шенгенского пространства. Украинский безвиз будет охватывать страны, которые в Шенгене, но не в Евросоюзе. Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Швейцария. Но украинский безвиз не будет распространяться на Британию и Ирландию.
Что в вашем безвизовом режиме сказано про условия нарушений? А что будет в этом случае?
Дело в том, что Евросоюз, ведь почему вся задержка получилась с грузинским и украинским безвизом? Ведь могли и раньше ведь его получить. Задержка была из-за того, что Евросоюз на каком-то этапе захотел механизм его приостановки, чтобы был принят. Например, будет всплеск каких-то людей, которые будут просить политическое убежище. Или же всплеск будет, например, людей, которые там нелегальная миграция, какая-то трудоустройство. Или же просрочка будет терминов 90 дней на протяжении 180 дней, а будут оставаться дольше в шенгенской зоне. То есть и это будет массово иметь характер какой-то.
Механизм идентичен грузинскому.
Да, в принципе, да. То есть пока что вот так получается, что Украина отстает от грузинского безвиза где-то на 2,5 месяца. Но нужно тут помнить о цифрах, конечно же. Что в случае Грузии речь идет о населении, которое приблизительно равно населению столицы Украины Киева. В Украине население больше 40, даже не учитывая оккупированный и аннексированный Крым, даже не учитывая оккупированные территории Донбасса, Луганская, Донецкая области, отдельные районы, все равно это 42-43 миллиона людей, как бы, граждан Украины. Но надо помнить о том, что украинский безвиз, как и молдавский, грузинский, распространяется только на собственников электронных, тех новых биометрических паспортов. А в Украине таких сейчас только около 3 миллионов, даже меньше 3 миллионов людей получили новый образец паспорта, на который будет распространяться. Украина, в отличие от Грузии, она сосед Европейского Союза, и поэтому как бы те, кто уже хотел устроиться на работу, где-то поехать, не думаю, что это какие-то будут злоупотребления на массовом.
Украина готова технологически к тому, чтобы включить в этот процесс как можно больше своих граждан?
Ну, конечно, для Украины это не только вопрос, это биометрический паспорт, виза там или отсутствие визы, там вот эти все моменты.
Это еще и финансы?
Да даже не финансы. Для Украины это важно само возвращение в европейскую семью народов. Это как бы европейская интеграция, это европейские идеалы, это идеалы революции достоинства, Майдана, когда люди шли, в том числе под флагом Европейского Союза. Это выход из имперского какого-то колпака.
Как вы полагаете, в Донецкой и Луганской областях, которая сегодня не контролируется. Это может быть интересно гражданам?
Конечно. Акции украинского паспорта сейчас пошли колоссально вверх. Когда заработает безвиз, он будет очень привлекательный для крымчан. Это же как бы люди, которые как бы привыкли к туризму, путешествиям, для оккупированных территорий Донбасса. Донбасса, для Крыма. Это будет сильная привлекательность, магнетизм украинского паспорта, поэтому безвиз, конечно, очень помогает украинскому единству.
Спасибо вам большое. Еще раз поздравляю вас. Напоминаю, с нами сегодня решение Европарламента говорил Ростислав Хотин, обозреватель Украинской службы Радио Свобода. Жители Ахалгорского района жалуются на участившиеся задержания и штрафы за провоз в Грузию товаров российского производства. По их словам, у де-факто границы теперь работает грузинская налоговая служба. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, вот уже пятый день, как на пункте пропуска через осетино-грузинскую границу в Ленингорском районе, стали происходить странные необъяснимые вещи на грузинском посту. Вместе с грузинской полицией маршрутки теперь проверяет налоговая служба. Она, по сути, следит, чтобы возвращающиеся домой сарованцы или, например, ленингорцы, которые едут в Тбилиси, не провозили товары российского производства. Началось все с того, что на границе задержали женщину, которая везла в сараване 5 банок сметаны и 20 банок российской тушенки. Ее обвинили в провозе контрабандной партии товара и выписали штраф в 1000 лари или приблизительно 25 тысяч рублей. Примечательны две вещи. Контрабандный товар при этом не изъяли. А в банке, куда женщина пришла оплатить штраф, денег у нее не приняли. Сказали, что подобные платежи у них не предусмотрены. По словам Тамары Миракашвили, еще одну женщину, пойманную с российскими продуктами питания, завели в служебное помещение, заставили выложить продукты на стол. А затем начали ее фотографировать на фоне этих продуктов, выговаривать и заставили дать какие-то объяснения, но при этом не оштрафовали и товар не изъяли. Другую старушку, возвращавшуюся в Церовани, на посту едва не довели до инсульта, говорит Тамара Миракашвили. Она везла внучке килограмм кондитерских изделий. Уже наслышанная о штрафах, бабулька стала умолять грузинских налоговиков простить ее, говорила, что у нее нету 1000 лари, плакала, предлагала у них на глазах выбросить злосчастные шоколадные плитки. Старушку успокоили, но затем предложили ей подписать какие-то бумаги, назвать свои данные, чем перепугали ее насмерть. Были и другие случаи за эти 5 дней, говорит Тамара Миракашвили.
Вот такое поведение от этих силовиков, это для нас неожиданность. И скажу, что это унижение и оскорбление. И это минимум рассчитано на психологическое давление. Например, в 2008-2009 то же самое было. Показательные наказания. Но для чего сейчас? Я не знаю. И оправдание даже, или объяснение я, например, не могу найти.
В 2008 и 2009 годах под давлением были те, кто остался жить в Ленингории. Тогда их упрекали в предательстве. А сейчас что происходит? С 2009 года никто их не трогал. Никто не заглядывал в сумки. Оттого и непонятно, что вдруг изменилось. Или почему, допустим, налоговики или полицейские заранее не предупредили людей, что правила проезда меняются. Грузинский политолог Георгий Канашвили говорит, что наслышан о происходящем.
Такие ограничения до последних времен не было. В принципе, непонятно, с чем это связано, потому что я тоже интересовался разных, так сказать. Пока что непонятно, но мне кажется, что это какое-то локальное все-таки проявление. Я не думаю, что это долгосрочное. Но посмотрим, будем наблюдать. Сейчас ничего такого не происходит, чтобы вот какие-то такие дополнительные ограничения уходили бы, поэтому никак рационально это не объяснить.
Грузинский политолог Гела Васадзе говорит, что его не удивляет происходящее на грузинском посту. Сейчас, судя по всему, в Грузии идет такая кампания. Власти пытаются продемонстрировать гражданам, а может быть и доказать самим себе, что они могут быть эффективными, и что государственная машина в их руках работает, говорит Гела Васадзе.
Я не знал вот про то, что вы мне говорили, но я приведу другой пример с уличной торговлей. Вроде бы как можно было подождать лето, когда будет меньше народу, и потом очистить улицы от уличной торговли. Нет, начали, взялись очень круто. Я скажу, что при националах уличную торговлю практически прикрыли. Правда, потом она опять появилась. Сейчас они действуют не менее, а то и еще более жестко. Видимо, вот эта кампания вот в этой логике, то есть какие-то политические вопросы очень вряд ли этим решаются. Речь идет о том, что кто-то наверху начал спрашивать с чиновников работу, и они решили таким образом ее показать.
Что ж, наверное, можно успокоить ленингорцев и цированцев. Уж им-то к кампанейщине не привыкать. И, наверное, они лучше всех знают, что кампания – это ненадолго. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуме и Цхинвале 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Президент США Дональд Трамп принял посла Грузии в США Давида Бакрадзе. Как сообщает пресс-служба грузинского посольства из Вашингтона, во время ознакомительной встречи с послом президент поздравил Давида Бакрадзе с началом дипломатической миссии. Во время беседы с американским президентом Давид Бакрадзе обсудил вклад Грузии в дело североатлантической безопасности и демократическое развитие страны. В апреле планируется первый визит США премьер-министра Грузии после вступления в должность 45-го президента. Точная дата визита, в рамках которого пройдут встречи на высоком уровне и пленарная сессия в рамках Хартии стратегического партнерства, пока неизвестна. Однако, скорее всего, визит состоится в апреле. Об этом Бакрадзе заявлял ранее. В феврале 2017 года премьер-министр Грузии встретится с вице-президентом США Майком Пенсом в рамках Мюнхенской конференции безопасности. Тогда Пенс заявил, что администрация Трампа готова развивать стратегическое партнерство с Грузией. Протоиерей Георгий Мамаладзе, которого прокуратура обвиняет в подготовке отравления, секретаря-референта главы Грузинской православной церкви Тетруашвили, просит снять защиту с членов его семьи. Об этом адвокат Михаил Рамишвили заявил в интервью телеканалу «Палитра ТВ», передает «Новости Грузии». По словам Рамишвили, это необходимо, поскольку протоиерей желает, чтобы заседания суда по его делу были открытыми. Когда рассматривалось ходатайство об отсрочке предварительного судебного слушания, одним из оснований того, чтобы судебный процесс был закрытым, было то, что в отношении членов семьи отца Георгия осуществлялось мероприятие по охране. Отец Георгий не хочет, чтобы заседание было закрытым. Он хочет, чтобы заседание от начала до конца было публичным, сказал адвокат. Накануне находящийся в тюрьме Георгий Мамаладзе объявил голодовку, требуя встречи с католикосом, патриархом всей Грузии и членами Священного Синода. 29 марта Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил отца Георгия в заключении, несмотря на то, что защита предложила выпустить его под залог в размере 20 тысяч лари. Выборы, которые состоялись 12 марта в Абхазии, и референдум, запланированный на 9 апреля в Южной Осетии, проводятся на фоне ни одной волны этнической чистки, осуществленной в обоих регионах, и многочисленных фактов нарушения прав человека. Говорится в заявлении председателя подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Анны Фатиги, перевод которого публикует МИД Грузии. По мнению депутата, любые попытки легитимации насильственно измененной демографической ситуации в регионе недопустимы. Председатель СИДЕ выражает беспокойство в связи с запланированным в Цхинвале референдумом, который, по ее оценке, нацелен на изменение названия региона и подготовку оснований для очередной попытки незаконной аннексии.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Лидеры оппозиции 2011 года активно подключились к предвыборной кампании за считанные дни до выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. В поддержку действующего президента Леонида Тибилова также выступают именитые спортсмены. Ирина Келексаева с подробностями.
Накануне специальное обращение к народу Южной Осетии сделал бывший министр обороны и секретарь Совбеза генерал Анатолий Баранкевич. С Баранкевичем я тщетно пыталась встретиться два последних дня, пока сегодня совершенно случайно не узнала, что он проводит встречу с коллективом одной из музыкальных школ города. Вместе с ним поговорить с преподавателями пришел и главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбулат Тедеев, известный тренер Анатолий Маргиев, посол Южной Осетии, Венесуэле и Никарагуа Нарим Кузаев, именитые спортсмены. И долгое по времени общения выглядело стандартной предвыборной агитацией, с той лишь разницей, что югостинскому избирателю нечасто выпадает шанс посидеть рядом со знаменитостями. Баранкевич говорил о бросающихся в глазах изменениях после нескольких лет отсутствия и о самом достойном, на его взгляд, кандидате в президенты Леониде Тибилове. Более жестким высказываниях был Дзамбулат Тедеев, который большую часть речи посвятил Эдуарду Кукойте и временам его президентства. Угрозы избиения людей, расхищение средств на восстановление республики, неистребимая жажда власти. Про Анатолия Бибилова говорили вскользь, делая акцент на его неожиданном соратнике Кукойте. «Голосуйте за деда», – продолжил Дзамбулат Тедеев, – «потому что человек в возрасте всегда хочет оставить хороший след после себя».
Прошлые выборы мы были идеалом, мы никого не агитировали, если вы помните. Сегодня мы приехали, чтобы сделали правильный выбор. И проголосуйте за стабильность.
Уже после встречи Дзамбулат Тедеев согласился ответить на вопросы «Эхо Кавказа». Я спросила, нет ли у него опасений, что его окружение, его люди, бывшие оппозиционеры, несмотря на активную агитацию в пользу Тибилова, будут вновь задвинуты на задний план приближенными действующего президента. Вот что он ответил.
Я могу вам сказать одно. Сегодня же вопрос не стоит, что он моих ребят поддержит, наших людей поддержит или нет. Мы мыслим глобально. Если сегодня Леонид Харитонович тот человек, который будет созидать и наш город будет строиться, для меня этого достаточно. Не обязательно, чтобы я был здесь. Не обязательно, чтобы наши близкие, родные, да, были в эпицентре. Если я вижу, да, что человек делает, для меня это дорогого стоит. Потому что в 2008 году тоже была большая помощь. И после этого тоже. Но никто же ничего не сделал. Но тогда этот человек, который был ответственный за эти деньги, Кукойте, он эти деньги своровал, ничего не построил. А
вот
он сделал,
простите,
да.
Простите, вас перебил, много говорили о Кукойте, но как-то о Бибилове вы говорили очень вскользь. А как к этому кандидату относитесь лично вы, ваша команда, у вас есть команда?
Я могу сказать одно. Мы к Бибилову относимся хорошо, но человек же в двух стульях не может сидеть.
Что
да?
вы имеете в виду?
Надо определяться. Не можешь ты поддерживать и Васю, и Петю, не можешь поддерживать. К сожалению. Если бы мог бы я так, да, тогда бы, наверное, бы сделали, и всех бы мы объединились, за всех бы проголосовали. Но сегодня же мы это не можем.
На посещение музыкальной школы солидной агитационной командой преподаватели отреагировали по-разному.
Это, видимо, нормально, потому что они занимаются своим делом. Они агитируют. Пусть ходят и агитируют. Так же, как и мы работаем на своих местах. Нет. Не раздражает.
Вот то, что привезли олимпийских чемпионов, это может как-то вас переубедить и повлиять на ваше принятие решения во время голосования?
Нет. Мой выбор уже сделан, и никакая олимпийская команда меня не переубедила.
Произвело, конечно, хорошее впечатление, позитивное, настроение поднялось. Плюс хорошие пожелания они нам пожелали. Ну, дай Бог, чтобы все было так, как мы считаем.
А как вы считаете?
Чтобы в своих словах они были честны.
Уже после записи одна из моих собеседниц призналась, что идет голосовать против всех. Другая дала понять, что за Леонида Тибилова. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Кандидат в президенты самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов, о котором шла речь в предыдущем материале, отказался комментировать предвыборную активность бывших лидеров оппозиции, которым он в 2011 году проиграл. Впрочем, на критику в их адрес не скупятся его союзники, сторонники экс-президента Эдуарда Кукойте. Жанна Тарханова выслушала аргументы обеих сторон.
Бывший министр обороны и секретарь Совбеза Анатолий Баранкевич, ушедший после августовской войны 2008 года в оппозицию к тогдашнему президенту Эдуарду Кукойте, в 2011 году поддерживал кандидатуру Аллы Джоевой на выборах президента. Поддержал Баранкевича и Леонида Тибилова, получив впоследствии должность в правительстве республики. Однако генерал не сработался с властной командой и в 2013 году покинул республику. Появление в Схинвале Анатолия Баранкевича Баранкевича за 5 дней до выборов президента не стало неожиданностью для оппонентов Леонида Тибилова, поскольку действующего президента поддерживают Идзамбулат Сидеевы Аллы Джоева. Как мне стало известно, Анатолия Баранкевича привез в республику вице-премьер Дмитрий Козаев, возглавляющий один из владикавказских штабов действующего президента. Ни Эдуард Кокойте, ни Анатолий Бибилов не стали комментировать заявление бывшего главы Совбеза. Член политсовета партии «Единая Осетия» Олег Кудухов назвал высказывания Анатолия Баранкевича, цитата, «ангажированными».
Потому что, во-первых, он был сам уволен этой властью нынешней, и в то время для его увольнения он очень жестко эту власть критиковал. Что случилось за это время? Почему он кардинально поменял свое отношение? Мне кажется, тут речь идет о каких-то личных вещах. У него есть какая-то личная неприязнь к Бибилову, и вот эта личная неприязнь является вот той причиной, которая заставляет забыть вот эти реальные обиды, которые у него есть, между прочим, перед нынешней властью.
Отреагировали на заявление Анатолия Баранкевича и бывшие сослуживцы. Предоставили мне заявление кавалеров ордена Уатсамонга. В комментарии авторы заявления указывают, цитата, на грубые и откровенно лживые заявления, которые были допущены Баранкевичем. Конец цитаты. Председатель Народной партии Александр Плиев также прокомментировал заявление Анатолия Баранкевича.
Обстановку и ситуацию. Так, что он говорил, на самом деле, это было абсолютно перепутано. Наверное, все, что можно было перепутать, никакого Эдуарда Николаевича в 2011 году не было, на самом деле. Не так для парламента, не очень не понятно. Потому что это у него, это просто заказной. Как его заставить бедолагу сказать? Просто он уже, как врач, я вам скажу, что человек не ориентируется во времени пространства. Если так он заболевает, реально неадекватный по своей сути.
Сказал Александр Плиев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Ассоциация молодых юристов в Грузии опубликовала итоги расследования по государственным закупкам. Они утверждают, что многие ведомства не делятся с заинтересованными лицами открытой информацией по закупкам, что повышает риски нецелевого использования бюджетных средств и коррупционных сделок. Тему изучал Серго Брегвадзе.
Государственные закупки по упрощенным схемам, по утверждению представителей неправительственного сектора, остаются в Грузии серьезной проблемой. Только за прошлый год подобные сделки были заключены на сумму более 1 миллиарда лари, говорит юрист Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
Стоит отметить, что упрощенные закупки делаются в условиях низкой конкуренции. Здесь практически отсутствует элемент соперничества. Компании, которые осуществляют какие-то услуги или разные работы, выбираются в неконкурентной среде. В таких условиях высок риск принятия единоличных решений в ходе процесса.
Казалось бы, Грузия сделала большой шаг, чтобы искоренить коррупцию в сфере упрощенных закупок еще в 2011 году, когда начала осуществлять сделки в электронном формате, говорит представитель НПО Transparency International Леван Натрошвили. Однако все еще остались лазейки, с помощью которых и сегодня совершаются невыгодные для государства сделки. По сей день не разглашается информация о том, какие компании победили в тендерах или были дисквалифицированы, была ли приостановлена закупка по какой-либо причине. В действующем законе о государственных закупках не прописано, при каких условиях может быть приостановлена сделка, в каких случаях необходимо проводить закупку по низкой цене, а когда необходимо уделять больше внимания качеству.
Разные учреждения сегодня пытаются воспользоваться многими лазейками в правилах и вместо того, чтобы объявлять тендер, стараются провести именно упрощенную сделку. Естественно, в таких случаях появляются риски возникновения коррупции, попытки выбрать угодную им компанию. В итоге мы часто узнаем о таких контрактах, в ходе выполнения которых было потрачено больше, чем требовалось, либо работа была некачественной. Сегодня это самая большая проблема.
Говорит Леван Натрошвили. Остаются непонятными и принципы, по которым происходят засекреченные государственные закупки, говорят многие правозащитники. Согласно многим рассекреченным документам, зачастую закупки под грифом «секретно» по сути не содержат секретной информации, говорит Сулхан Саладзе.
Если Министерство обороны предоставляет нам информацию о том, сколько секретных закупок было совершено за определенный отрезок времени и на какую сумму, такую информацию нам не предоставляют другие административные органы. Мы считаем, что в этом направлении государство должно взять на себя больше обязательств. Кроме того, по сути, эти закупки могут никак не относиться к секретным. К примеру, Министерство по исполнению наказаний совместило ремонт тюрем, который можно квалифицировать как секретную закупку, с обеспечением этих учреждений продуктами питания, что по сути является открытой закупкой. К сожалению, другие административные органы тоже могут начать работать по такому принципу.
Универсального международного опыта в искоренении подобных рисков не существует, отмечают правозащитники. Полагаться на добропорядочность отдельных чиновников в Грузии тоже не лучший вариант. Поэтому власти должны взять под усиленный контроль эту сферу и сделать ее максимально прозрачной, говорят представители неправительственного сектора. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На сегодняшней пресс-конференции министра сельского хозяйства самопровозглашенной Республики Абхазия Даура Тарба говорилось главным образом о весенне-полевых работах. В частности, министр пообещал, что первую весеннюю вспашку всех полей республики проведут за счет госбюджета. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба дал пресс-конференцию, основной темой которой было проведение весенне-полевых работ. Даур Тарба сообщил, что в 2017 году Минсельхоз планирует направить 35 миллионов рублей на помощь сельхозхозяйствам. На каждый район предусмотрено по 5 миллионов рублей для проведения весенне-полевых работ. На вопрос журналиста о помощи, которую государство планирует оказать здесь крестьянским хозяйством, он сказал.
Есть прямое указание президента нашей страны первую пахоту весеннюю в этом году произвести, всему населению нашей страны произвести за счет бюджетных средств. Мы предварительно провели всю необходимую подготовительную работу. По каждому району нам дали площадя, сколько пахотных земель у нас. Оно 3150 гектаров вышло. Ну, это где техника свободно имеет подход. Сейчас в таких горных местах, наверное, где техника не подходит, там просто смысла нет ее сюда вписывать.
Я задал вопрос, который сейчас волнует в Абхазии многих, связанных с земледелием. Какие меры предпринимаются по борьбе с недавно распространившимся у нас мраморным клопом, которого в народе прозвали клопом-вонючкой? Есть ли на него управа? Даур Нуриевич сказал.
Я, в принципе, готовился к встрече. Я знал, что рано или поздно, в любом случае, один из журналистов поднимет этот вопрос. Под руководством Лёсика Янковича на наш научно-исследовательский институт выпустил такую брошюру про мраморный клоп. На самом деле она очень паразит такой, да, страшный. Она уничтожает на своем пути все. На стадии расцвета, на стадии плодоношения, любой укус, все, плод становится деформированным, и так, вид меняет. На сегодняшний день есть у нас облигационное гуманитарное предприятие по защите растений. Мы провели соответствующую работу. То есть по нашему бюджету на это унитарное предприятие выделено по бюджету 8 миллионов рублей. На сегодняшний день мы закупили на 2,5 миллиона химикатов, которые уже распределены по району. Ну, я еще говорю, это в зависимости от масштаба этой миграции. Если она будет, не дай бог, кладет в большие территории, конечно, это мизерно. Мы сейчас начнем завозить. Она особенно мигрируется в восточной части Абхазии, в Гайском районе, в Хорчайском, в Ачимчинском и частично в Гулерипском районе.
Даур Тарба сказал, что есть обещание помощи в борьбе с этим сельхозвредителем от международной организации. Но надо прежде всего рассчитывать на свои силы. Использование авиации в борьбе с ним нежелательно, так как мы не знаем возможных экологических последствий ее применения. Отвечая на вопрос про овощехранилище в Гулерипском районе, он сказал, что оно действует и готово принимать большие объемы продукции. Завод по фасовке меда в Ачимчирском районе почти готов начать работу, но полетели два электрощитка, которые в России не производятся, и пришлось отправить прилетевшего из Италии специалиста по наладке оборудования на его родину за заменой. Но через месяц-два, надеется Тарба, завод заработает, причем задумано включить его посещение в туристические маршруты. Министр также сообщил, что в республике расширяются площади под цитрусовые. В Гальском районе за год посажено 30 тысяч корней, в Гулрыбском – 2 тысячи. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Что пишут и что читают в Абхазии. С обзором прессы из Сухуми Анаит Гагарян.
Абхазия заплатила дорогую цену за то, чтобы выйти из состава Грузии, куда, кстати, она была изначально несправедливо включена. Мы теперь являемся самостоятельной, независимой, в том числе от Грузии, страной. Давно пора грузинской стороне под случившимся подвести черту. Только делать это надо правильно, путем самоанализа, понимая, что именно она сама виновата во всем том, что случилось. Абхазия никогда не вернется в состав Грузии, а силой оружия захватить ее не по силам Тбилиси, считает доцент кафедры политологии и социологии АГУ Константин Дума. Газета «Республика Абхазия» публикует его ответ на заявление президента Грузии Маргвелашвили. Разве в Тбилиси сегодня не знают, почему российские войска, согласия руководства Абхазии, находятся здесь? Находятся они на вполне законных основаниях, никакими оккупантами не являются. Россия признала независимость Абхазии, стала для нее стратегическим союзником. Однако, несмотря ни на что, Тбилиси продолжает настаивать, что Абхазия является грузинской территорией и пытается вмешиваться во внутренние дела нашего суверенного государства. Есть и обращение в ООН, сделанное 26 января 2017 года. Посвящено оно закрытию абхазской стороной одного из контрольно-пропускных пунктов на реке Ингур. МИД Абхазии дал исчерпывающий ответ. Мероприятия на границе Грузии со стороны Абхазии не направлены на ограничение передвижения граждан. Они предусматривают лишь создание условий для упорядоченного перемещения людских потоков через границу с Грузией, для обеспечения безопасности населения, к услугам которого предоставляется регулярно курсирующий автобус. Казалось бы, все ясно и нет предмета для разговора. Но нет, надо найти какой-нибудь повод, чтобы оболгать Абхазию, представить ее в негативном свете на международной арене, отметил Константин Дума. Агентство «Абхазия-Инфор» публикует статью исполнительного директора Центра гуманитарных программ Арда Иналыпа о деятельности гражданских организаций в Абхазии. За 2 с небольшим десятка лет в абхазском обществе утвердилась довольно заметная роль гражданских организаций. Возможно, это в большей степени связано с той благотворительной деятельностью, которую активно вели НПО в тяжелые послевоенные годы. Другой фактор, способствующий укреплению позиций гражданских организаций, был связан с проблемами, вытекавшими из непризнанного статуса Абхазии, когда большинство внешних контактов на официальном уровне были заблокированы, а представители абхазских НПО, используя свои небольшие возможности, пробивали каналы во внешний мир, распространяя объективную информацию о своей стране, о конфликте с Грузией, отметила Арда Иналыпа. По ее мнению, во многом благодаря тому, что НПО помогали населению и государству в решении злободневных задач, сложились в целом достаточно конструктивные взаимоотношения с властью и обществом. Это важное обстоятельство, несомненно, помогает противостоять тем процессам, которые во многих странах, окружающих Абхазию, уже привели к выдавливанию гражданских организаций из общественно-политического поля, подчеркнула Арда Иналыпа. В детских садах Сухума внедряют дыхательную гимнастику. Об этом пишет газета «Акуа Сухум». Инструкторы физкультуры уже начали обучать дыхательной гимнастике. Это стало возможным благодаря программе администрации Сухума «Мой выбор здоровья». Дыхательная гимнастика очень проста, не требует особых вложений, дополнительного оборудования и занимает всего 15-20 минут, сказала главный специалист управления образования Татьяна Емухвари, которая проводит тренировки. По завершении работы с инструкторами физкультуры планируется провести аналогичные тренинги для школьных учителей физкультуры и начать внедрение дыхательной гимнастики в младших классах общеобразовательных школ. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в рубрике «Панорама» Латвия и проблемы, которые известны не только Латвии, но и всей Восточной и не только Восточной Европе. Бывший сотрудник латвийского МИДа Ингмарс Бесиньекс решил собрать команду эльфов, которые будут бороться с фейками и пропагандой, распространяемой кремлевскими троллями в латышских электронных СМИ. С ним беседует Мария Кугель.
Расскажите, пожалуйста, как эта идея пришла в голову?
Начиная с начала 90-х, да, с новой независимости Латвии, я, как уже тогда студент, уже заканчивающий университет, замечал, конечно, эти пропагандистские трюки, да, которые выигрывались в основном в газетах, по телевидению. Ну и в особенности то, что заметно было, это после вот событий в Украине, что это такие атаки в порталах, то это не только личный взгляд какого-то комментатора, да, но что это уже как-то координировано, организовано. Ну и потом я начал следить за материалом, который можно было достать в интернете, да, там, насчет этих троллей. С 15-го, вот, 16-й год, как что-то публично вышло на русском, на английском языках. Главная цель, которую я там ставлю, это и именно вот тем людям, молодым людям в основном, может быть, да не только, да, которые пользуются ежедневно интернетом, по-русски не скажу, на английском это awareness rising, чтобы люди осознали вот эту проблематику, да, полагая, что вот эта активность такая, ну, группы инициативной, энтузиастов, да, которые могли достаточно кратким и приемлемым способом донести эту информацию на актуальности, да, вот читателя, это было, ну, стоящее дело. Опять-таки, полагаю, что это бессмысленно бороться там с каждым комментарием, даже физически невозможно. Возможно, да, и не нужно, да, поскольку, да.
Расскажите хотя бы частично.
Одно из такого, скажем, есть такое, с английского называется flooding, да, что, то есть начинают забрасывать данный топик, да, вот всякой, даже чепухой, даже не всегда относящимся к этому вопросу, да, вот и просто каким-то комментарием длинными, ненормальный какой-то простой комментатор, а вот уже преднамеренно, пытаются перевести на какой-то другой чувствительный вопрос, да, от этого, который изначально подавался как новость, и который много людей просто читает, но он не так чувствительный, политически или как преднамеренно, да. Если там начинается как бы дискуссия, да, с этим троллем, начинается агрессивное поведение, да, даже грубости там, ну, всякие обвинения там лично. Думаю, вот в этих порталах самое лучшее было, что люди не ввязались в дискуссиях с троллями. Еще глупее, когда люди иногда попадаются на так называемые роботы, да, то есть на, ну, фактически элемент программатуры, да, который там под ключевыми словами выбрасывает какой-то автоматически подготовленный там текст.
Ваша задача работать на латвийских порталах?
Мы имели возможность уже с литовцами пообщаться, они когда как-то пораньше уже начинали, вот примерно с 13-14 приграничных стран с Россией, они это испытывают. Последние годы, по крайней мере, это и Эстония, и Польша, и Финляндия тоже, да, было бы, конечно, в будущем и любопытно и полезно, наверное, более контакты вот наладить вот с коллегами, если так можно, да, вот в других соседних странах. Но сначала, думаю, да, это латвийский, ну, вопрос, что у нас по языковому примету, да, то есть отличается, какие комментарии, что происходит в тех же самых дельфах, латышский или русскоязычный. Взяться тоже за эти, ну, русскоязычные порталы, да, но это будет труднее. Кремлевская пропаганда, она уже свое как бы сделала во многом, и там труднее с этим стереотипом, да, с этим мифом бороться.
А вот скажите, насколько латышская аудитория чувствительна к кремлевской пропаганде, которая ведется на латышском языке?
Где она идет такая, ну,
оголтелой, ложь, да, и фальсификации, да, но там, наверное, нет большой аудитории среди латышских там читателей. Но есть и, как сказать, более тонкие такие. Использовать какое-то негодование с политикой, может быть, вот правительство, или, скажем, что-то там непопулярное в Евросоюзе, да, акцентировать, да, и в конце концов косвенно нам показывать, что вот в Латвии вот только куча проблем, да, вот как государство, там, Евросоюз, там, бюрократы, там, злобные, да, и ничего не понимающие в реальной жизни, там, Евросоюз так и так скоро распадется, да, это не говорится напрямую, да, но используются вот такие критические настроения, чтобы вот срочно такое, ну, восприятие, да, вот все, что есть в нашей стране и вокруг.
Это была рубрика «Панорама». С бывшим сотрудником латвийского МИДа Ингорсом Бесениексом беседовала Мария Кугель. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневно информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.